Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 марта, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас на YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», а также ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно свободно, впрочем, так обычно бывает в первый рабочий день на неделе. Прямо сейчас 3 балла, 3 балла обещают в 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок и все. 4 балла на 6 и на 7 вечера в прогнозах, а к 8 вечера уже пробки всего в 2 балла. Из того, что видно проблемного на карте московских пробок, это Ленинградка в Химках в сторону области, соответственно, и внешний МКАД при подъезде к Химкам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В МИДе Российской Федерации допускают усиление контроля за въездом мигрантов после теракта в Крокусе. Речь идет о большей организованности прибытия иностранных работников в Россию, говорят там. Что мешает усилить контроль прямо сейчас? Первая тема. Вторая. В Госдуме предлагают декриминализировать работу врачей. Законопроект уже разработали и внесли в Нижнюю палату парламента. А в документе говорится, что действия медиков следует характеризовать как медицинскую помощь, а не как медицинские услуги. Как это может помочь в смысле декриминализации? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Госпитализированному бывшему президенту Чехии Земану стало лучше, но до выписки еще далеко. Контейнеровоз сел на мель при выходе из порта в Санкт-Петербурге. Это все с ленты агентства РИА Новости. И пассажир, из-за которого рейс из Москвы в Стамбул сел в результате в Волгограде, как пишет агентство, был пьян, курил и матерился.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Продолжаем изучение главных тем. В МИДе сегодня много говорят об усилении контроля за въездом мигрантов. Кто-то говорит даже о необходимости ограничить въезд из-за границы людей. В МИДе Российской Федерации допускают усиление контроля за въездом мигрантов после теракта в Крокусе, но, говорят, речь идет о большей организованности прибытия иностранных работников в Россию. Это неофициально. РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на источник в Министерстве иностранных дел, который говорит, цитата, «трагедия, видимо, повлияет на эту работу в целях ее ускорения». Собеседник агентства рассказал, что нужно повышать контроль за соблюдением приезжими миграционного законодательства нашей страны. 4 террористов, напомню, Басманный суд арестовал по делу о нападении на Крокус-Сити. И, как сообщается, все они граждане Таджикистана, то есть как раз они были мигрантами. Бывший редактор газеты «Голос таджикистанцев», эксперт по миграции Антонина Бальян к нам присоединяется. Антонина Петровна, здравствуйте.
Добрый день. Прежде чем начать разговор, позвольте, я выражу свои соболезнования всем родным и близким ушедших из жизни земного плана бытия, а тем, кто ранен, пожелать полного выздоровления.
Конечно. Теперь давайте все-таки вопрос, что мешает усилить контроль? Как только что-то подобное, ну, столь серьезных инцидентов не было, но что-то подобное, если бывало, как правило, говорят о необходимости усиливать контроль за въездом иностранных граждан в Российскую Федерацию, прежде всего для того, чтобы здесь работать те, кто едет. Так вот, что мешало усилить контроль прежде, на ваш взгляд?
Я считаю, что дело не столько в контроле, сколько в законодательной базе. Миграция на сегодняшний день, характер миграции изменился. И поэтому те законы, которые были приняты в свое время, когда мы жили в постсоветском пространстве, и менталитет был советского народа, на сегодняшний день прошло столько лет, и уже мы не видим тех мигрантов, которые приехали в начале, после распада Советского Союза. Поэтому сегодня необходимо, с учетом реалий нашего дня, менять миграционную политику. В свое время, даже в момент существования Черкизона, мы выступали за введение визового режима. Тогда проблемы носили другой характер. Иммигранты представляли из себя бесплатную, трудовую, дешевую рабочую силу. На сегодняшний день все изменилось, да? Уже мигрантов нельзя назвать. Да, дешевой рабочей силы, их заработная плата иногда даже превышает среднюю заработную плату коренного населения. Да? Поэтому нужна новая миграционная политика, как я сказала, повторяю, с учетом реалий сегодняшнего дня.
Я правильно понимаю, что вы имеете в виду под новой миграционной политикой прежде всего как раз введение виз?
Введение виз. В свое время мы выступали, но тогда МИД... значит, имела другую точку зрения. Они говорили, что это может сказаться на межгосударственных отношениях. Тем более, что на сегодняшний день Таджикистан является нашим геостратегическим партнером, будем говорить, да? Я не знаю, как на сегодняшний день будет реакция МИДа, но в России четко понимаю, как мы говорили, что четко надо понимать, что в России мигрантов должно оставаться, должно быть столько, сколько они востребованы на рынке труда.
Ну, подождите, человек востребован на рынке труда, а потом перестает быть востребованным, и это автоматически должно вести за собой высылку.
Конечно. Отсутствие. Вы понимаете, какая ситуация? Сегодня тоже существует, например, проблема. Ничего не изменилось. Сюда приезжают мигранты с целью заработать деньги. А в силу отсутствия материальных средств существования на родине, они по-прежнему берут кредиты, да? Но для того, чтобы... Почему? Для того, чтобы въехать в Россию, на территорию России, для того, чтобы получить здесь патент, да? Но они находятся на протяжении, по-моему, 25 дней, да, имеют возможность на протяжении 20-25 дней находиться без патента. Но на какие деньги они живут, спрашивается, да?
То есть спрашивать еще и деньги на въезде.
Ну, конечно, я не знаю как. Работодатель, они должны быть востребованы работодателем. То есть это должна быть подана заявка. И работодатель уже должен беспокоиться, какого качества, какой квалификации, да, нужны ему люди.
Хорошо.
Из
смотрите, чуть выше вы упомянули, что в прошлый раз МИД Российской Федерации выступал против, говоря о внешнеполитическом контексте этой проблемы. С вашей
Конечно.
Точки зрения, сейчас вот этой проблемы со стороны внешней политики нет? Грубо говоря, Таджикистан не обидится?
Нет. Я думаю, что проблема... Дело в том, что 201-я дивизия, по-моему, по-прежнему находится на территории Таджикистана. И поэтому надо, в общем, к этому вопросу подходить очень серьезно. И какова позиция МИДа на сегодняшний день, я не знаю. Тем более, учитывая на сегодняшние реалии нашего дня, разваливали Советский Союз, да... А сегодня пытаются не только развалить Советский Союз, во-первых, посеять семена вражды, да?
Советского Союза
между
нет.
Нами. Да, Советского Союза нет. Но семена вражды, да? Однако же, мы еще забываем, ведь с распадом Советского Союза и гражданской войны в Таджикистане 100 тысяч, приблизительно 100 тысяч граждан Таджикистана, таджикской национальности, да? Получили гражданство России.
Да,
они на сегодняшний
хорошо.
День.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей пишет, даже если возвращаться к этой истории, подозреваемые, как минимум двое нелегальные, одного даже депортировали, и совершенно непонятно, вот все эти усиления контроля, изменения законодательства, как это поможет?
Ну как это поможет? Я же сказала, дело в том, что мигрантов должно быть столько, сколько они востребованы на рынке труда, и тот работодатель, который их востребовал, он должен нести ответственность.
Так если они все равно нелегально сюда попадают?
А как они... Что значит нелегально? Я говорю, как они нелегально попадают? Они идут, и у них есть или трудовая виза, или гостевая виза, да?
Ну, сейчас нет.
Поэтому... Как нет? Ну... Есть трудовая... они же когда пересекают
подождите,
границу...
если мы сейчас с вами запутались, потому что вы выступаете за введение виз
визу.
И говорите, что виза уже
но
есть.
Это не столько виза, будем говорить, а когда они пересекают границу, то они получают документ, где они должны указать, с какой целью они прибывают сюда, в России. Они указывают, или это они как гости, или же как в качестве трудового мигранта, в качестве получения работы.
Хорошо. Мешает усилению контроля, пишет другой наш слушатель, 433-й, не только интерес бизнеса в рабочей силе, но и попустительство населения. В каждом домовом чате, пишет он, найдется, к примеру, какая-нибудь бабушка-доброход, которая да. обязательно откликнется на просьбу мигранта о временной регистрации для садика детенку или о постоянной регистрации за деньги для приезжих из наших регионов. То есть и в этом смысле, ну, надо будет визу, они организуют.
Сейчас, значит, что касается... Значит, регистрация, раньше законодательство предусматривало, и это был большой минус, регистрацию как по месту пребывания, да, как по месту жительства. Поэтому организации брали на себя, да, функции и регистрировали, значит, могли регистрировать мигрантов, а жили они по другому адресу. Вот этот момент служил как бы развитию коррупции в среди работников, будем говорить, МВД, да? Когда они, значит, встречали мигранта или проверяли его документы, то они всегда задавали вопрос. Вы живете по месту пребывания или по месту регистрации? И если место пребывания не соответствовало с местом регистрации, то они имели возможность или же, да, значит, зафиксировать как нарушение законодательства, или же это были деньги, карманные деньги, честно будем говорить, да, работника МВД. Сейчас это ликвидировано. Сейчас, по-моему, в законодательстве есть предусмотрело законодательство, что мигрант обязательно должен жить там, где он зарегистрирован. Если он не живет, да, следовательно, это нарушение миграционного законодательства. На сегодняшний день бизнес учел этот момент, и поэтому крупные компании в России, они, значит, уже используют, да, используют, значит, или общежитие, или же у нас другого, забыла, как называется, да, значит, дома для пребывания, и сами осуществляют регистрацию, и сами контролируют.
Ну, типа хостел.
Да, вот, да, хостел. Вот, что это касается, вот, будем говорить, сектора, да, экономики. А вот частный сектор экономики, да, то, что на сегодняшний день у нас, например, происходит в Подмосковье или где-то, здесь совершенно неконтролируемый процесс.
Понял, спасибо. Антонина Бальян, бывший руководитель газеты «Голос Таджикистана», таджикистанцев, точнее, и эксперт по миграции, была с нами на прямой связи. Адам 437 полагает, что люди из-за границы должны прибывать сюда исключительно по квотам, как он пишет, под контролем работодателя, а то сегодня в Иванове, завтра в Ярославле, сегодня парикмахер, завтра продавец. А 663 говорит, подождите, ну вот приехал он официально, заявил о месте работы, потом сбежал и делает, что хочет. Что толку в этих визах? Ну, то есть, что толку в этом контроле работодателя или квотах, если не отслеживать каждого конкретного человека? А чтобы отслеживать каждого конкретного человека, представляете, сколько правоохранителей нужно? Их и так довольно много. Алексей 293 пишет, самое обидное в этой ситуации, что буквально через 10 дней все забудут о проблеме незаконной миграции, и жизнь будет идти своим чередом. Кстати, кто-то еще из слушателей, не знаю, это юмор какой-то был, но написал, что незаконной миграции не существует. Ну вот Алексей говорит, мол, существует, но о проблеме быстро забудут, потому что, говорит, если вице-премьер, курирующий строительство, выступает за активное привлечение мигрантов, никакие радиостанции не смогут повлиять на обратное решение. Вы тоже, Алексей, смотрите, вы пишете о проблеме незаконной миграции, а потом говорите о законной миграции, за которую выступает курирующий за строительство вице-премьер. Чувствуете, как мы смешиваем совершенно несмешиваемые вещи? Крупный бизнес — это капля в море. Это 433-й пишет. Антонина Бальян, как спикер, явно отстала от текущей обстановки. Лет на 10-15, полагает он. Ну да, 712-й говорит, это, наверное, шутка тоже, потому что я же понимаю, что это реально сделать невозможно, хотя, кто знает, может, 712-й полагает, что зачипировать всех при въезде и отслеживать по ГЛОНАСС – это вполне реализуемая история.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Появлялись сообщения о том, что жители Дальнего Востока якобы смотрели на комету, но вот теперь со ссылкой на астрономов агентство РИА Новости пишет, это не так. Жители Дальнего Востока наблюдали не комету, а падение космического аппарата. Это из срочных сообщений. Теперь следующая тема для обсуждения. В Госдуме предложили декриминализировать работу врачей. Законопроект разработали, внесли в Нижнюю палату парламента. Там говорится в документе, что действия медиков надо характеризовать как медицинскую помощь, а не медицинские услуги, как это сейчас считается. Термин «услуги» предлагается оставить только для финансовых документов. Я цитирую по «Известиям». Тут главный вопрос, а что, если это переименовать, то все будет по-другому? Ольга Зиновьева, адвокат и управляющий партнер «Онегин Групп Медицинская адвокатура» и руководитель судебной практики. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, если медицинские услуги назвать медицинской помощью, то это декриминализирует работу врачей. Я правильно понимаю?
Нет.
А как?
Не декриминализирует. Я бы, честно говоря, вообще с этой фразы бы отошла, потому что я читала пояснительную записку к законопроекту. На мой взгляд, она ужасна, потому что мотивировать вот эти идеи, да, вот это терминологическое жонглирование, по-другому это не могу характеризовать, как направленное на декриминализацию медицинской деятельности, а это прям цитата, это там так написано, это означает, что у нас вся медицинская деятельность, она в принципе криминальная вообще просто априори. И мы таким образом как бы декриминализируем ее. Да?
Но, подождите, но мы же с вами понимаем, что скорее те, кто писали этот документ, пытались написать, чтобы меньше претензий было к врачам у правоохранительных органов с этой точки зрения.
Претензии у правоохранительных органов к врачам не потому, что они оказывают медуслугу, они оказывают медпомощь. Наивно думать, что правоприменение так работает, что правоприменители, суды, правоохрана, там, адвокаты, я не знаю, смотрят на слово «медуслуга» и говорят, ну точно, это же медуслуга, поэтому давайте это характеризуем вот так вот. А была бы медпомощь, ну вот прикопаться не к чему. Обратите внимание, как легко Минздрав всегда соглашается с тем, что а давайте уберем медуслугу отсюда и давайте мы ее перепишем как финансовую составляющую исключительно. Потому что Минздрав прекрасно точно так же понимает, что это не изменит абсолютно ничего. Правоприменение оценивает медуслугу или медпомощь, или меддеятельность, то есть это можно все вместе охарактеризовать единым кустом, как целую цепочку действий медработников, пациентов, медицинских организаций, оценивают юридическую составляющую этой деятельности, оценивают субъектный состав этой деятельности, оценивают ее результат. То есть наивно думать, что юристы так примитивно понимают и тем более применяют закон. В этой части резюмирую, могу сказать, что вообще ничего не изменится. То есть это на самом деле очень не новая идея, что давайте мы обидное слово «услугу» уберем, потому что врачи же обижаются, что они услуги оказывают, учителя тоже обижаются, да, то есть это такая вот вечная дискуссия в обществе. Вот давайте это заменим другим термином, и вообще сразу вот все будет нормально. Вот вообще не туда, на мой взгляд, это направлено.
Нет, ну вот смотрите, возвращаясь, да. Вы же читали эти пояснения, вы же читали комментарии авторов, которые говорят, но есть же проблема, врачей привлекают к ответственности по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это не будет услуга, и тогда их привлекать за это не будут.
Можно открыть глаза авторам законопроекта на то, что врачи, которые оказывают медицинскую помощь или медицинскую услугу, потому что в данном случае абсолютно одинаково, в рамках обязательного медицинского страхования по 238 не привлекают. То есть это 118-я тяжкий вред или 109-я статьи, вторые их части абсолютно идентичные, но только в первом случае это тяжкий вред, в другом случае наступление смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения работникам своих там должностных служебных трудовых обязанностей. 238-я работает в отношении платных услуг. Это прекрасно известно всем правоприменителям. Верховный суд на этот счет высказался в пленуме 2019 года, на минуточку, да, 5 лет назад уже можно было прочитать. Вот, и судебная практика давным-давно сложилась, а вот депутаты, они не успели.
То есть говорить о том, что чтобы там доктор не пытался делать, оказывая помощь, можно будет найти криминальную часть его работы, вы говорите, это преувеличение?
Чтобы доктор не пытался делать криминальную часть, можно найти. Это не преувеличение в том случае, если врачом совершено преступление при выполнении им должностных обязанностей или при невыполнении, что чаще всего, это будет совершенно справедливо квалифицировано как преступление. В том случае, если при оказании медицинской помощи признаки преступления отсутствуют, криминализировать его действия невозможно.
Есть же такие, как кажется, есть такие субъективные вещи, ну вот, к примеру, медицинская халатность. 679-й как раз спрашивает, если попытаться декриминализировать работу врачей, не получится ли так, что за халатность никто не будет отвечать?
Халатность – это вообще должностное преступление. 293-я, она сидит в другом разделе Уголовного кодекса, и по халатности возможно привлечение к уголовной ответственности только должностных лиц. То есть применительно к врачам – это заведующие отделениями, главные врачи, начмеды, которым вменено там структурное подразделение медицинской организации. Врачи за халатность не отвечают. Надо просто знать реальную судебную практику. Многолетнюю судебную практику, которая формируется не только судами низовыми, да, но в том числе и Верховный суд многократно указывает. Слово халатность адекватность хорошо применять, ну, в бытовом смысле, да, вот как вы сейчас это применили. Угу. То есть люди, ну, чаще всего так вот, ну, говорят, маркируют это бездействие какое-то как халатность. Формально, с правовой точки зрения, это не халатность. Врачебная халатность, если мы, опять же, это там с бытового языка переводим в формальный юридический язык, да, это чаще всего действительно 109 или 118, в зависимости от последствий. Статья 238, против которой так не очень хорошо борются, на мой взгляд, авторы законопроекта или пытаются бороться, да, она вся, по большому счету, про платные услуги. Всегда про платные. То есть Верховный суд, ну, слушайте, серьезно, вот давным-давно эта проблема осознанно была. И высшие суды постарались и дали нижестоящим судам своим, а до Верховного суда не те нижестоящие, разъяснение о том, каким образом 238 применять. То есть мы немножко, ну, как бы в открытую дверь ломимся, на мой взгляд, потому что я этой проблемы серьезно не ощущаю.
Спасибо. Спасибо. Адвокат Ольга Зиновьева, управляющий партнер Онегин Групп Медицинская Адвокатура и руководитель судебной практики. 715-й пишет, для порядочного профессионального врача нет разницы между услугой и помощью. 679-й, а если поменять медицинскую помощь, точнее, услуги на помощь, не получится ли при смене понятия частичной отмены клятвы Гиппократа? Подождите, то есть сейчас услуги, мы услуги поменяем на помощь и частично отменим клятву Гиппократа? Не понял. 7373948, телефон прямого эфира, о том, что депутаты хотят так или иначе отменить понятие медицинские услуги, оставив их исключительно в бухгалтерии, заменить это на понятие медицинская помощь, и предполагают, что таким образом врачам будет легче выполнять свою деятельность, и они будут менее уязвимы перед теми, кто пытается преследовать их с точки зрения уголовного законодательства. Григорий 859 говорит, проблемы с клятвой Гиппократа не будет, потому что ее давно не дают. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Актуальный список пострадавших в Крокус-Сити-Холле. На данный момент, это вот срочная новость, цитирую по агентству ТАСС, на данный момент состоит из 119 фамилий. Эту цифру приводит Минздрав Подмосковья, и именно на него ссылается информационное агентство. На врачей, кстати сказать, про которых мы сейчас и говорим. Депздрав Подмосковья, теперь уже цитирую по агентству РИА Новости, после теракта в Крокусе 96 человек госпитализированы, выписаны 23 человека. То есть это вот как раз в сумме и получается актуальный список из 119 фамилий. То есть 23 человека этих 119 уже получается выписаны домой. 7373948, телефон фонд прямого эфира по поводу работы врачей, работу которых собираются декриминализовать. Депутаты Государственной Думы, соответственно, в пояснительной записке пишут, действия медиков нужно характеризовать как медицинскую помощь, а не медицинские услуги, которые должны оставаться таковыми только в финансовых документах. В данном случае цитирую по газете «Известия». Есть Бадма Башанкаев, это глава Комитета Госдумы по охране здоровья. Он депутат Государственной Думы. В интервью «Известия» тем сказал, задача законопроекта дать определение понятиям. В документе прописано, что вот, например, медицинская помощь — это операция, а медицинская процедура или вмешательство — это оказание помощи. Ну, таким образом, как вы понимаете, уже не услуги. Авторы инициативы отмечают, что в последнее время чаще встречаются ситуации, при которых врачей привлекают к ответственности по статье о выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Искунцева, как аудитор могу сказать, они могут как угодно трактовать это, но Конституционный суд и пленум Верховного суда будет однозначно трактовать это как производство и, следовательно, как услуги или договор подряда. Услуга – это когда я вот вас сейчас консультирую, и у вас ничего не остается после моей консультации. Вы ее получаете в момент, когда я говорю. А договор подряда – это тоже услуга, когда в результате есть какое-то действие. Я надеюсь, все поняли.
Ну да, но только, как кажется, доктор ведь тоже пациента только консультирует.
Вот он консультирует, но оказывает услуги. Они могут как угодно. У нас есть гражданский кодекс, у нас есть конституционный суд.
То есть он может и помощь оказывать в этот момент, но все равно это услуга с вашей точки зрения?
Это производство, это услуга, да. Это абсолютно не противоречит всем нашим документам, как налоговым, так и гражданским, так и им лишний раз Конституционный суд разъяснит.
Разъяснят потом, если даже попытаются это сделать. Доктор получает зарплату, пишет Григорий, 859-й, Андрей, 874-й, ну переименуют, но разве за помощь можно брать деньги? 530-й, а что, за помощь посадить, что ли, нельзя? Непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 марта, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Сначала посмотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам пробок не очень много. Прямо сейчас в 3 балла оценивается ситуация. 4 балла нам обещают в 6 и в 7 вечера, а к 8 вечера уже всего 2-бальные пробки. Проблемы, судя по карте московских пробок, сейчас в Лефортовском тоннеле. Внешнее ТТК от внешнего ТТК и, соответственно, от Лефортовского тоннеля в сторону области на шоссе энтузиастов существенные проблемы. Внутреннее третье кольцо останавливается в районе Беговой, даже чуть раньше, в районе пересечения со Звенигородской эстакадой. И эта проблема сегодня не, как обычно, до проспекта Мира, а только до Ленинградки. Впрочем, дальше тоже не очень хорошее движение. Ну и еще между Новой Ригой и Волоколамкой очень трудно движение на МКАДе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России с начала года резко подорожали авиабилеты эконом-класса. Как говорят, стоимость выросла до 42% в годовом выражении. В чем причина, а главное, что дальше? Надо ли ожидать дальнейшего повышения цен на билеты на самолет? Первая тема. Вторая. На ВДНХ сообщили, что начинают пускать туда исключительно через центральный вход, а также по документу, удостоверяющему личность. Где граница ужесточения требований к безопасности в ситуациях, похожих, к примеру, на ту, что складывается в России сегодня. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, следим за лентами новостей. Центробанк повысил курс доллара на 26 марта до уровня в 92,78. Курс евро 100 рублей 37 копеек. Еще Арнольд Шварценеггер сообщил, что ему установили кардиостимулятор. Ему 76 лет, он перенес операцию в прошлый понедельник. Как он написал сам, я перенес операцию, чтобы стать немного больше похожим на машину.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Несколько сообщений по предыдущим темам. 819. Как у вас все гладко? Врачи выписали моего отца-сердечника из больницы, а по пути домой он умер от инфаркта, и никто за это не ответил. А вы уверены, что кто-то должен обязательно отвечать за подобное? Человек внезапно смерти, об этом тоже не надо забывать, и гарантии при выписке из больницы, как известно, никто не дает, вне зависимости от того, это услуги медицинские или медицинская помощь. Теперь дальше. 437-й тоже по поводу того, что может быть по-разному. Ты доказываешь сейчас об услуге ненадлежащего качества, а так предмет доказывания будет нанесение вреда здоровью. Так что вряд ли что-то изменится. Первая тема. Изменились цены на авиабилеты в Российской Федерации, да существенно изменились при этом. С начала года подорожали авиабилеты экономического класса в годовом выражении в 34, а то и 42%. Средний перелет теперь обходится в расчете на 1000 километров в 7244 рубля. По сравнению с январем средние цены в феврале выросли почти на 13%. РБК приводит эти цифры, ссылаясь на индексы Росстата. В компании Яндекс Путешествия в РБК заявили, что фиксируют схожую динамику. Больше всего, говорят, стоимость перелета выросла в Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ. При этом цены на билеты, к примеру, до Кемерово и Владивостока почти в цене не изменились. Как-то все объяснить? С нами на связи главный редактор портала «Авиарум» Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем причина столь серьезного подорожания в среднем? И почему на одних направлениях дорожает сильнее, а на других вовсе цены не меняются?
Ну, в первую очередь хочется заметить, что да, я согласен, что цены растут, но не совсем согласен с тем анализом, который и теми цифрами, которые приводит Росстат. Собственно, почему цены растут? Да потому что ситуация, которая была в предыдущие годы, она была не совсем, ну, несколько аномальна. У нас в 2020-2021 году был ковид, и цены на авиабилеты не росли. В 2022 году санкции, шок, и государство выделило огромные, более 180 миллиардов субсидий, что, собственно, поддержало цены, опять-таки, на том же самом уровне. То есть 3 года у нас цены не росли. А вокруг все в это время дорожало, топливо дорожало. Мы домой просто вот если посмотрим вокруг, продукты подорожали, ЖКХ подорожало, автомобили подорожали. Конечно же, на этом фоне 3 года не росли цены на билеты, этого быть не может. То есть, по сути, вот сейчас, в 2023 году, уже в отсутствии госсубсидий, цены стали нагонять упущенное и приходить к какому-то рыночному нормальному балансу, потому что авиакомпании, конечно же, не могут летать в убыток.
Подождите, в 23-м году они стали... Сейчас, подождите, в 23-м да. Они начали нагонять, теперь в 24-м продолжат нагонять или уже нагнали, на ваш взгляд?
Нет, конечно же, продолжат нагонять, но потому что, ну, хотя бы у нас сейчас, например, высокая инфляция. И как минимум на инфляционную составляющую ежегодно цены должны индексироваться. Просто не могут не индексироваться, потому что это удорожание, повышение себестоимости, и авиакомпаниям надо это все как-то перекрывать. Не говоря уже о том, как мы помним, да, ситуацию в 2022 году, у нас доллар был по 60, а сейчас он за 90. То есть в 1,5 раза разница, а между тем все запчасти мы покупаем за валюту, лизинговые платежи за иномарки, опять-таки еще половина парка платится в валюте. Ну, то есть в пересчете, в рублях, но в пересчете, ну, по валютным ставкам. То есть в одночасье только из-за изменения курса цена за 2022 года выросла, то есть расходная часть вот по этим статьям, в 1,5 раза. Поэтому, конечно же, цены растут и будут расти дальше.
Тогда,
это неизбежно.
Тогда еще да. Один подвопрос. Вот вы говорите, цены растут, они вынужденно растут, расходы растут, но суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний составила примерно 90 рублей по результатам 2022 года, не 2023 даже. Получается, это не вполне себе убыточное мероприятие.
90 рублей?
90 или... миллиардов.
А, 90 миллиардов рублей. Ну, честно говоря, очень сомнительно, что это так, потому что, опять-таки, мы же берем всю авиаотрасль, какие-то компании, благодаря субсидиям в 2022 году, действительно получили прибыль. Они, ну, именно поэтому цены и не росли. То есть они, по сути, субсидии получили и переложили себе в прибыль. Если бы не было госсубсидий, то они получили бы убыток. Так вот, в 2023 году этих субсидий уже не было. И, конечно же, авиакомпании стали поднимать цены. То есть здесь все абсолютно укладывается
Хорошо.
В рыночную логику.
Тогда возвращаемся к этой истории про то, что на одних направлениях цены растут, а на других не меняются вовсе.
На самом деле, дело в том, что Росстат оценивает не реальные продажи, а предложения. То есть какие тарифы выставлены на рынок. А как мы знаем, ценообразование в авиации динамическое. То есть на тех маршрутах, где билеты хорошо раскупаются, цены растут, повышаются ставки, тарифы. На тех, на которых не хорошо раскупаются, соответственно, тарифы минимальные. А при том, мы, опять-таки, мы не знаем, по каким тарифам реально люди вот сейчас покупают билеты. Поэтому Росстат только судит по предложению. А по факту, когда уже авиакомпания начинает отчитываться по продажам, оказывается, что средний чек вырос отнюдь не на такие величины, на которые указывает Росстат. В принципе, вот именно это у меня и вызывает сомнения в тех ужасающих цифрах, которые в своем отчете сейчас Росстат представил.
Тогда еще одно. Это уже вопросы от наших слушателей. Как вы понимаете, они все так или иначе касаются так называемого динамического ценообразования. А неужели нельзя сделать нормальные цены постоянные? А то получается билет в Нальчик, пишет 222-й, сегодня 19, завтра 23. Как это понимать?
Ну вот, так и понимать, я не знаю, к сожалению или к счастью, но мы долго, многие годы, десятилетия боролись за рыночную экономику, что цена должна диктоваться рынком, спросом и предложением. Если мы стоим на этих основах, то да, она будет вот так вот прыгать вверх.
Не-не-не, тут скорее другая история. Тут вопрос. Да. Если цены сделать постоянными, они будут вот, если в Нальчик сегодня 19, завтра 23, а если сделать постоянные цены, они будут 19 или 23?
Ну, если сделать постоянно, они будут и не 19, и не 23, они, может быть, где-то средневзвешенные, скорее всего, а может быть, даже и выше, чем 23, это тоже, может быть, не предел. Ведь тариф, может, последние несколько билетов, может быть, продаются и по 25, и по 26, то есть выше, чем эти 23. Поэтому, конечно же, если мы отменяем рынок и возвращаемся к старой, ну, к Аэрофлоту, то можем просто установить тарифы в соответствии с себестоимостью.
Но как раз дешевые билеты мы тогда и потеряем, получается.
Именно так. Именно так. То есть заблаговременно, на какие-то неудобные ночные рейсы. Просто таких дешевых билетов не будет. Для всех, то есть и богатые, и бедные будут платить одинаково.
Спасибо. Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров был с нами на прямой связи. Значит, отменяем рынок, получает Владимир 51-й. Ну, Владимир, вы тогда должны понимать, отменяем рынок, получаем более дорогие билеты. То есть это вот четко сейчас Роман Гусаров проговорил. Василий объясняет, почему подорожали билеты в Нальчик, с его точки зрения. Потому что более длинный маршрут в Нальчик сейчас, дольше лететь. Григорий говорит, год назад летал в Калининград, покупали билеты за неделю до вылета, 11 тысяч на двоих туда-обратно. Сейчас такие же билеты той же авиакомпании, 32 тысячи, а это не 40% рост. А тут вопрос, можно ли сравнивать конкретные билеты конкретного дня с конкретными билетами конкретного дня в этом году. Потому что динамическое ценообразование, возможно, за 11 тысяч вам удалось поймать билеты самые дешевые. 7-3, 7-3, 90. Анна говорит, билет из Челябинска в прошлом году был 5 тысяч рублей, а в прошлый четверг удалось купить за 24 в одну сторону. Но тут тоже вопрос, а 5 тысяч рублей за 3 недели покупки? Или, к примеру, 5 тысяч рублей за час до вылета? 7-3, 7-3, 94-8. Ну и 24 тоже. Может быть, надо было вылететь прямо сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я там, в принципе, писал, вот, не успел задать вопрос, а какая валютная составляющая во всех затратах? Вот то, что там растет на... 3,
вы не поверите, ваше сообщение пришло вот только что, вы уже в эфире были.
Ну, вот... Вот любопытно, понимаете, они все аргументируют ростом валюты, но мы же не все за валюту покупаем. Керосин же у нас, условно говоря, это же рублевый товар, зарплаты у людей рублевые. Поэтому вот...
Но помните, правда, как предыдущие 3 года тарифы, мягко говоря, не росли? И мы как-то не жаловались на это. Мы же понимали, что потом будет что-то другое.
Я помню, знаете что, когда у меня в это самое... Пизу из Москвы Победа летал туда-обратно 6 тысяч рублей.
Я тоже помню какие-то варианты полетов за границу менее чем за 5 тысяч рублей, причем туда и обратно. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня, 25 марта, на территорию ВДНХ будут пускать только по паспорту. В Москве ввели ограничения для прохода на территорию этой выставки. Посетители могут зайти теперь только через арку главного входа и только при наличии паспорта. Обращаем ваше внимание, что в связи с усиленными мерами безопасности сегодня на территории ВДНХ действуют некоторые ограничения. Вход на территорию осуществляется только через арку главного входа при наличии паспорта. Это цитирует телеграм-канал Московского океанариума. На ВДНХ. Больше того, сегодня на территории ВДНХ нельзя передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах. И это еще не все. Бесплатные маршрутные такси Москвариума от метро ВДНХ тоже не работают. Надо сказать, что сегодня такой неполный рабочий день для ВДНХ. Нигде не упоминается, что эти ограничения сохранятся, к примеру, и завтра. Но важная деталь. Так или иначе, все эти ограничения в связи с ужесточением безопасности. Меры принимаются в разных местах на территории Российской Федерации, но возникает вопрос, где граница ужесточения таких требований. Владимир Клюкин, руководитель аналитического подразделения «Вымпел», он полковник ФСБ в отставке. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Главный вопрос, вот после того, что произошло, как далеко надо уходить в мерах по ужесточению безопасности в публичных местах?
Ой, вы знаете, вообще говоря, все зависит от реально складывающейся ситуации. И насколько далеко эта ситуация негативная уйдет, я просто сказать не могу, и уйдет ли она.
Но мы же, то есть вряд ли кто-то точно может сказать, дать ответ на этот вопрос гарантированный, а дальше возникает история. Ну вот, например, ВДНХ надо закрывать до такой степени, что вход туда только по паспорту и только в одном месте?
Ну, в принципе, я вам должен сказать, либо надо там очень радикально увеличивать количество охраны, плюс регулярно проводить обходы, в том числе и кинологам, вот, и быть готовыми разминировщиком, сапером. Либо вот таким образом ограничиться.
Ну, хорошо, тогда по-другому. Ведь кроме ВДНХ есть другие выставки, есть другие присутственные места, есть, в конце концов, общественный транспорт. Вот в нынешних условиях, с вашей точки зрения, насколько серьезно надо ужесточать требования к безопасности во всех этих местах? Возможно, перед входом в каждый магазин нужно поставить человека с автоматом?
Да нет, конечно, это безусловно нет. Во-первых, это лежит в пределах компетенции руководства, в частности, нашего городского руководства, правильно, мэрии. Uh-huh. Вот. А существует управление ФСБ по Москве и Московской области. Там находятся специалисты. Я полагаю, не самого низкого уровня. Есть управление МВД, то же самое, так, по Москве и Московской области. Я не думаю, что руководство нашего города, да и области, не согласуют данные вопросы и данные мероприятия с соответствующими комитетами, органами, которых я в частности обозначил.
Тогда другая история. Хорошо, а с вашей точки зрения, как долго подобного рода ограничения в нынешних условиях должны сохраняться? Один день, два дня, неделю, месяц?
Столько времени, сколько будет сохраняться угроза подобных терактов, прилетов и тому подобного. Понимаете, до введения военного положения дело не дошло. И слава богу, как говорят, так? Потому что с введением военного положения вводится комендантский час, как вы понимаете. И документы должны все граждане носить при себе. И так далее, и так далее. Сейчас но, вот, до этого не дошло.
Хорошо, но дошло до другого. И тут сразу вопрос от Григория, нашего слушателя, 859-й, пишет. Я вот на ВДНХ был 24-го числа. Ну, то есть вчера. Да. Там еще не было проверок паспорта, но народу уже от метро, как первомайская демонстрация. Но в том смысле, что если проверки, так это лишь массовость мероприятия увеличивает, нет?
Почему массовость мероприятий?
Ну, потому что люди так бы проходили быстро, а так они скапливаются в том месте, где проверяют документы.
Но это технический вопрос. Этот вопрос, я полагаю, лежит не в пределах моей компетенции. Это можно решить на уровне руководства города. Совместно с теми же компетентными органами, которые я упомянул. Понимаете, в чем штука? Я болтать языком просто так не полномочен, не умею. Угу. Вот. И говорите, мне кажется, крестись.
Понятно. Спасибо. Владимир Клюкин, руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке, был с нами на прямой связи. Давно пора везде сделать вход только по паспорту. По-другому проблему отморозков не решить, пишет Евгений, 135-й. 592-й пишет, сначала постепенно всюду вход по паспорту, потом без паспорта по облаку, как уже в гостинице. Это вы о чем? Я не очень понял, 592-й. Виталий, 618-й, говорит, на ВДНХ всегда так. Ну так и что? И это означает что? Это означает, что не надо делать подобного рода ограничений? Или наоборот, надо делать, но уже стационарно, что называется? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, немножко, конечно, боязно спорить с полковником ФСБ.
Ну да.
Да, но все-таки, вы знаете, мне кажется, те люди, которые, если так и есть, и вход на ВДНХ действительно с одного места и по паспорту, то это какие-то вредители. Потому что ВДНХ, ну вот давайте просто рассудим логически.
Огромная ВДНХ сегодня там не работает много что. Народу меньше, вот, чем обычно.
Прекрасно. Пусть бы там было даже народу столько же, сколько обычно. Давайте представим. Вот бегать с террористом по ВДНХ и ловить по одному человеку. Какова эффективность? Да нулевая. А какова эффективность подойти туда, где у всех проверяют паспорта, и стоит очередь, как вот вам написал там человек, как на Первомай, да, от метро. И начать стрелять по очереди. Вот этой, которая стоит на вход на ВДНХ.
Поэтому я говорю, какие-то вредители. Понятно, что террористы вряд ли будут атаковать ВДНХ именно по этой причине, потому что слишком большая территория. И, собственно, поэтому они атаковали такой объект, как Крокус, замкнутое пространство, где очень много людей. Поэтому если бы вход в Крокус был по паспорту, что бы это изменило-то? Ничего. Ровным счетом ничего бы не изменилось. Потому что террористы, я думаю, паспорта бы не стали предъявлять.
Ну да, Елена 659-я пишет, а террориста прямо останавливает обычно проверка паспорта.
Ну, о том и речь, понимаете. Поэтому вот скорее чрезмерные меры безопасности, простите за тавтологию, они скорее будут вредны.
Так вот, Леонид, вот в какой момент эта граница переходится, где меры безопасности вдруг становятся чрезмерными, а главное, насколько объективно это можно установить?
Вот смотрите, я скажу мысль, которая многим покажется, может быть, сперва какой-то крамольной и страшной, но факт остается фактом. Защититься от таких людей, которые атаковали Крокус, невозможно. И с ними борются не на месте, не проверяя паспорт, с ними борются люди в штатском. Вот выступающий коллега, вот выступающего коллеги, они с ними борются до теракта. А если уже это случилось, то, к сожалению, наличие даже автоматчиков в Крокусе, оно бы ничего не решило, потому что террористы бы тогда приехали не вчетвером, а вдесятером, и не с автоматами, а с пулеметами.
Но они бы знали, вот, они бы знали, кто их ждет. Вы об этом.
Разумеется, они были бы подготовлены. И возможно, что последствия были бы еще страшнее.
Понятно. ВДНХ, конечно, большая выставка, но там есть разные павильоны, где много народу. Как-то зашел в павильоны Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана, там из охраны все или бабули, или охранники-дедушки. Но тут тоже вопрос. Вот если на входе серьезные проверки, должны ли быть серьезные проверки уже внутри этой территории? 7373948. Террориста останавливает только военизированная охрана, которая наблюдает, как в банке в закрытом помещении. 73, что террористы в Крокусе ходили среди звенелок. Что звенелки помогли, пишет 663-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Но здесь еще с нулевых годов было понятно, что такой вот город, как Москва, и вообще, в принципе, современная цивилизация, она для террористической атаки, она очень уязвима, и защитить ее практически невозможно с точки зрения прямых действий. Вот охрана, проверки и так далее.
Тогда возвращаемся к проверкам паспортов. Не надо?
Скажем так, смысла большого просто не имеет.
Ну, подождите, хорошо, а что имеет смысл?
Вот, что имеет смысл? Смысл имеет, во-первых, предварительная работа компетентных органов, о чем мы говорили. И второе, вот как мне кажется, это неотвратимость наказания для всех уровней принимающих решений. Вот не зря говорили, если, скажем так, ну, допустим, что дал тот же Буданов команду на это, он должен быть ликвидирован, ну, скажем, там, в течение месяца. Тогда следующий начальник...
А как вы это узнаете?
Ну, опять же, компетентные органы.
Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. У некоторых персонажей в метро все-таки проверяют паспорта, но очень избирательно. Это пишет Елена 659. Наверное, нужен профессионал, который точно понимает, кого проверить. Но не всех подряд точно. Это перебор, это бред, полагает Елена 659. Смит 520 пишет. Я помню, в ограде любого парка обязательно есть дыры. Про дыры в парке ВДНХ тоже многие пишут. Ну, вот 272-й. Насколько это действительно уместная история? Еще раз напомню, что если буквально читать сегодняшнее сообщение, речь идет о том, что на вход по паспорту на ВДНХ ввели только на 25 марта. Но кто знает, там не написано и обратного, что, мол, только в этот день это будет действовать, а завтра уже можно будет заходить без паспорта. Насколько это уместно? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я не думаю, что паспорт не поможет. Террористам им тоже разрешение на оружие не надо. Они где-то все это находят. А как бороться, мне кажется, с кардинальным улучшением работы спецслужб. Надо в первую очередь ФСБ, чтобы они...
Давайте мы все-таки про конкретные вещи говорим. Вот, то есть, ужесточение условий входа в торговые центры, на выставки, в театры. Это вообще не надо делать, вы полагаете?
Но не так радикально, наверное.
Ну а как? Тогда скажите, как, если это радикально?
и знаешь, честно.
Я понял, спасибо. В метро по ориентировке только проверяют. 530-й делится, что по ориентировке, во всяком случае, похожим был уже трижды. Его проверяли. Должна быть комната безопасности, где они сидят и наблюдают за камерами, чтобы понять, как действовать, если что, пишет Эльдар 694-й. А если уже все случилось? Они по камерам где-то в отдельной комнате безопасности это только увидят. И пока они дойдут, там уже никого не будет. Ведь можно так быть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имея на руках карту москвича, тоже с собой паспорт носить надо?
Еще раз. Условия, вход по паспорту. Мы не знаем, как это работает в данном случае при входе на ВДНХ. Вы можете позвонить на ВДНХ и уточнить, если вам надо туда сегодня. Напомню, по поводу того, что на территорию ВДНХ пускают только через центральный вход и по паспорту, сегодня стало известно. Там написано только про 25 марта. Будет ли действовать эта мера и завтра, пока непонятно. Далее новости.
Говорит Москва. Поток.